Культурные люди.
В ЛДМ начинается блок показов мюзикла «Мастер и Маргарита». И это не просто показы, потому что это 5-летний юбилей спектакля. В связи с этим у нас в студии «Комсомольской правды» Антон Авдеев. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Значит, исполнитель сразу двух ролей – «Мастера» и «Иешуа». И Мария Лагацкая-Зимина – это «Гела».
Да,
ну и на секундочку просто так, ну, между делом мы вставим, что это лауреат «Золотой маски» 2015. Ну, в общем, да. Антон, «Мастер» и «Иешуа» — это одно лицо?
Да, да. Здравствуйте. Добрый день. Вот по концепции нашего спектакля эти роли играет один человек, то есть «Мастер» перевоплощается в «Иешуа», то есть это такая, одна такая история.
Ну, наверное, это подспудно читается у Булгакова,
конечно.
И, наверное, мы, да,
конечно.
В общем, не то чтобы конечно. Сильно удивлены этой идеей, но, да, впервые. Хорошо. Отдельно по каждому из вас мы еще будем сегодня говорить. Сначала давайте в общем о спектакле. Значит, я прочитала на сайте, что 6 композиторов, 6 либреттистов. На мой взгляд, извините, но это какое-то безумие.
Просто когда создавался этот проект, было очень-очень много музыкальных тем. 6 композиторов привносили в этот проект что-то свое, потом это отбиралось. В итоге у нас часть вещей, которые писал один композитор, часть вещей, которые другой. То есть такой симбиоз, потому что каждый из этих композиторов представлял свою какую-то историю. То есть один отвечал за тему Иершалаима, чтобы совершенно не читался
не похожий,
стиль этого композитора. Да? Другому доверялось, например, варьете, третьему доверялось еще что-то.
Ну, какой чтобы, подход интересный.
Чтобы это была совершенно такая вот разноплановая музыка, чтобы не читался, так сказать, авторский почерк кого-либо.
Но,
одного.
Тем не менее, собирал это потом один человек основной, который
да.
все...
Танонов?
Это... Танонов,
музыкальный
Антон,
руководитель,
да, да.
Антон Танонов.
Да. Антон Танонов достаточно известный композитор, мы знаем его все. Знаете что, насчет 6 либреттистов. Не то чтобы роман что-то особенное, но вообще кажется, что он сам по себе мог бы вытянуть публику, я имею в виду, да, и, ну, известный роман в мире, кое-кто знает его, а тут целых 6 либреттистов, а в этом смысле, вы считаете, это имели смысл такие затраты, я имею в виду 6 человек?
Наверное, имели смысл, потому что у нас есть придумки все равно свои, личные, и, может быть, все-таки музыкальный театр, он тем и отличается, что имеет место быть какая-то своя история. Поэтому у нас она есть, но в частности вот Гелы она касается. У нас Гела...
Вы голая Гела?
Нет, я не голая Гела, хотя была такая идея на кастинге. У меня спросили, разденусь я, если что. Вот. Но я самоотверженно сказала «да», хотя я еще не знала, чего ожидать в дальнейшем, но тем не менее, да, была готова. Ну, в общем-то, я тоже знала произведение и видела много постановок, где Гела в основном полуголая, да?
Ну, или как-то пытаются это обыграть,
какая-то есть такая еще идея, что она вечно в фартучке в белом и с белой шапочке, как медсестра. Вот таких, да, несколько вариантов есть. В театре «Балтийский дом» она вообще очень странная такая, ходит почти в пачке, как балерина, тоже с полуголой грудью, но, в общем, такое а-ля медсестра, вот что-то среднее между балериной и медсестрой. Вот, а у нас Гела очень нарядная. У нее шикарные платья. И мне кажется, она вообще одна из самых нарядных героинь нашего мюзикла. Больше всех нарядов у Гелы.
Но она, похоже, самая красивая вообще-то.
Ну, по задумке, да, она такая должна быть прям вампирша-вампирша, на которую глаз прям останавливается, на которой и задерживается надолго. То есть она привлекательная.
Вы говорили про то, что каждая роль, она имеет некую свою историю. Я так понимаю, Гела от Булгаковской Гелы ваша, ну, отличается.
Отличается своей любовной драмой. У нашей Гелы Кем? Есть любовная драма. Она любит Воланда. Как ни странно, она не просто его муза, кого могла любить, да. Она ревнует, она чувствует соперничество с Маргаритой. У нас есть любовный треугольник. Маргарита тоже в романе-то, в общем-то, Воланда не очень-то любила, ну, прям так, чтобы прям любила. У нас она практически влюблена к концу спектакля в Воланда, Маргарита. Но в какой-то момент она все равно осознает, что любит она единственный человек в ее жизни, которого она любит и ради которого она пожертвует собой, это мастер. Поэтому она Воланда Бонду отказывает в последний момент. Но, тем не менее, она практически соблазнена.
Слушайте, очень богатая история получается. Хорошо, Антон, а у вас какие отклонения от линии Булгакова? Или у вас такой традиционный мастер, традиционный Иисус? Как?
Ой, мне сложно, конечно, со стороны вот так вот. Традиционно у меня получилось, либо не традиционно. Единственное, могу сказать, что там очень много моего личного. То есть это, естественно, все адаптировалось конкретно под меня. Вот, и не могу я сказать.
Подождите, как это? Адаптировалось под вас? Ведь у вас же наверняка есть дублер.
А, нет у меня дублера.
А, тон у нас
есть единственный.
Дело в том, что просто когда это все создавалось, уже было понятно, кто будет играть Гелу, кто будет играть мастера.
Ну,
поэтому...
извините, насколько я понимаю, у вас есть дублерша Ковальчук.
Да. А, нет, сейчас уже нету, но, возможно, она появится.
Анна Ковальчук,
да,
играла, тем
играла
менее,
Гелу,
да,
Гелу? Да, да, изначально было две Гелы.
Я сейчас даже немного не про это, а про то, что мне вот сейчас вот так вот со стороны трудно понять, что оттуда ближе к Булгакову, что оттуда ближе ко мне лично, моему внутреннему. Ну, естественно, это первоисточник у нас сохранен максимально, но мы так его, скажем так, чуть-чуть подвигали. Да.
Вы знаете, в описании спектакля написано, что существует взаимодействие со зрителем. Я всегда очень боюсь этого словосочетания. Объясните, как это происходит?
Человек пришел к нам, сел в зал, и вся эта история развивается не удаленно на сцене от него, да, а у нас очень много сцен вынесены непосредственно в зрительный зал. То есть он участвует сам в этом варьете, на него сыпятся деньги, возле него бегают вот эти вот барышни, которых только что...
Растеряли свои платья,
растеряли
наряды
платья.
И
это все такой перформанс. Кто-то может кому-то прыгнуть на коленки, кто-то может... То есть народ очень живо на это реагирует, когда принимает участие в действии.
И как, с готовностью принимает участие,
да,
или чурается?
Нет. У нас ребята умеют создать такую атмосферу, чтобы зрителю было комфортно.
Но, скажем так, не все персонажи попадают в зал. Например, вот мастер, да, Ешо, он идет единственный зал через... раз через зал в самом конце спектакля, да? Ты же проходишь.
В качестве мастера или в качестве Ешо?
Сейчас уже не прохожу. Да, сейчас просто были тоже разные варианты.
У нас в зале появляется...
Экспериментировали.
Да, у нас в зале появляется Воланд несколько раз. У нас в зале появляется Гела прямо среди зрителей, да, то есть по проходу идут Гела с Воландом. У нас в зал выходит Маргарита несколько раз, убегая через зал. Да. Ансамбль и балет, наши актеры, которые участвуют, как раз вот там сцена психбольница, да, когда у нас актеры на наряженные психами, с грохотом, шумом и воплями выбегают в зал, пугая немножко зрителя. Потом на балу, сцена бала, тоже проход через зал вот этих,
да,
вот...
Все гости на балу, они все идут через зал, то есть у зрителя есть возможность оценить костюм, грим, потому что
красиво,
все сделано очень дорого.
Наверное, очень эмоционально.
Очень детально. То есть костюмы и грим проработаны в той специфике, что человек будет на них близко смотреть. Не откуда-то там, издалека, да, что это... там не видно, что что-то где-то затерто, да, что-то, да, где-то, да, размазано, а детальным образом проработан грим, и естественно, зритель очень живо на это реагирует, потому что он непосредственно, ну, в близком,
да,
контакте.
У нас грим скорее даже не театральный, а именно вот, ну, он театральный, но он очень приближен к визажу. Визаж.
Ох, я бы хотела на это посмотреть. Вот так вблизи.
Ну, это действительно здорово.
Как арт-визаж даже. То
совершенно другое восприятие,
шрамы.
Когда ты смотришь там с 15-го ряда, либо непосредственно к тебе в 15-й ряд приходит артист.
Простите,
и...
а вам, как актерам, вам комфортно?
Мне очень нравится. Но вот Гела, например, на варите заигрывает с публикой, выходит в зал, женщинам пристает в плане там: пройдите в магазин, примерьте наше платье. То есть мне нравится, наоборот, это взаимодействие. Оно дает зрителю возможность, опять же, и меня рассмотреть, и со мной поиграть во что-то. Да? То есть Гела навязывает некую такую свою историю. Я, например, очень комфортно себя чувствую. Мне
сейчас
нравится.
Слушаем музыку из «Мастера и Маргариты». Вернемся после рекламной паузы.
Всего один лишь грех до торжества подлунных сил над горделивым небом. Украшу волны девственных волос я ароматами пьянящих диких роз.
Несложный выбор, Фрида или мастер. Судьба земли сейчас, качаясь на весах, в ее руках.
И И в этот миг никто над ней не властен.
Скоро-скоро, словно саваном пором, солнце закроет крыльями черными и синими. Лишь придаст Придонна, с неба рухнет корона, добро испепелим до тла, да будет царство зла.
Я превзошел себя за эту роль, он должен оценить мои таланты.
А я покрою лаской сотни ног и рыжих бестий, изящных недотрог.
Без ненависти жизнь была бы скукой, ее впущу я, как змею, во все дома.
Сводить людей с ума единственно нескучная наука.
Культурные люди. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Культурные люди.
Мюзикл «Мастер и Маргарита» отмечает 5 лет своего существования. Очередной блок. Блок, так называют создатели. Вот совсем недавно прошел блок в конце мая. Что такое блок?
Блок – это 4 спектакля подряд.
Зачем? Почему вы так делаете?
Потому что так делают все музыкальные театры, все проекты идут блоком. Для того, чтобы зритель понимал точно, уже, ну, это уже 5 лет так идет, да? Uh-huh, uh-huh. В какие дни он может бронировать свои...
То есть, чтобы он точно попал.
Свои, да, планы, да, строить, так сказать. Ну и у нас некоторые есть зрители, которые ходят прямо на все спектакли. Прямо на все 4.
Это прикольно.
Они берут заранее билеты на чуть ли не на полгода вперед, на все блоки. Блок озвучивается практически на целый год. Мы знаем вперед на год все наши графики. Поэтому и для артистов это очень удобно. У нас многие артисты работают еще где-то.
Ну, понятно, да. Как во всех мировых мюзиклах у вас куча приглашенных артистов, и это совершенно естественно.
А здесь целиком контрактная система, то есть все как-то что-то где-то, и так как есть график вперед, то очень удобно все это.
Значит,
поставить.
Еще раз, это в ЛДМ, это Дворец молодежи,
да,
на профессора Попова.
Да, и, кстати, 47, очень подошла аббревиатура, теперь он называется Ленинградский дворец мюзикла.
Отлично, да? Очень удобно, да, хорошо. Но мы вернемся, с вашего позволения, к спектаклю, потому что, действительно, на мой взгляд, это такая, ну, как бы это сказать, не то чтобы уникальное, я не люблю очень слово уникальное, оно уже затертое и неправильное, но это очень необычная вещь. Вот есть такое словосочетание в описании вашего спектакля. Ситуационный сценарий. Вы знаете, что это такое?
Да, это сценарий, расписанный... Ну, то есть ситуации, которые... Может быть, это заменено мизансцены, да, слово ситуации. Что такое ситуационный сценарий, если точно? Вот мне сейчас не сообразить.
Слушайте, ну, не знаю, мне кажется... И как раз имеется в виду вот этот вот живой момент, что...
У нас же меняется очень часто. У нас, например, могут поменяться даже мизансцены в спектакле. То есть у нас продюсер может прийти и сказать, так, завтра ты выходишь и говоришь слово «нет» там в какой-то сцене. Хорошо. То есть раз ситуация поменялась. Или там, вот ты сегодня в зал не идешь. Или наоборот, идешь сегодня не в этом моменте, а в другом. То есть вот такие у нас бывают ситуационные сценарии.
Все эти 5 лет постоянно мы что-то ищем, что-то добавляем, потому что... когда, знаете, так немножко класс уже со стороны замылился, потом свежим взглядом посмотрел, ой, слушай, а можно же вот действительно вот так вот какую-то линию чуть добавить? Ну как-то это...
Ну вот у нас, например, сцена мастера в клинике, да, когда он в психбольницу попадает, она у нас была в стихах почти 4 года.
О, как интересно. Да. Подождите, а стихи кто писал?
Стихи,
извините?
У нас писал Андрей Пастушенко. Угу. Это автор стихотворного либретто нашего мюзикла. У нас есть и проза, да, и стихотворная часть. Так вот, сцена в психушке была написана в стихах. А теперь она идет... непосредственно это цитата из Булгакова.
Да, это прям где-то несколько страниц.
А вообще, вот, если оценивать за 5 лет, спектакль сильно изменился?
Очень сильно изменился, да. У нас изменилось самое главное. У нас изменились декорации практически на 100%. То есть у нас остался весь видеоряд изначально, который был, да, у нас же
еще давайте-ка скажем о видеоряде, это же 3D.
Да, это 3D-проекции, но единственное, что это уже современная трактовка 3D, то есть нам не нужны уже очки, как раньше, да, сидели, например, на мюзиклах, какой у нас есть, не будем, да, сейчас про него говорить, но надо было надевать очки, и это было очень неудобно, потому что в очках хорошо виден видеоряд, но при этом плохо видно актеров. Вот, у нас современный видеоряд, у нас прямая и обратная проекция,
да,
которые
плана
совмещаются, и да, и ты получаешься, оказываешься вот как в этом 3D, актер. Вот,
то есть тоже, например, та же сцена Ершелаима решена так, что вот если вы зритель, да, то есть перед вами колонны, уже в глубине находятся артисты, и за ними еще один план. То есть прям...
Да.
То есть это не плоская история, а объемная. То есть артист, получается, окружен декорацией, да, на
очень
которую
интересно.
Там еще где-то вот идет вот этот вот видеоряд, то есть идет такое, ну, то есть как будто он внутри помещения, не просто плоско.
Так. Ну, значит, прежде всего вы говорите, за 5 лет изменились декорации, ну и спектакль тоже. Слушайте, друзья, на самом деле, если вы вдруг там 5 лет назад были на этом спектакле, может быть, в мюзик-холле, потому что в мюзик-холле он тоже
начинались
идет.
Мы... Нет, он сейчас не идет.
Не идет, ну шел.
Шел,
да,
в мюзик-холле.
Ну, вот это прям имеет смысл. Не то чтобы даже, ведь это даже не будет означать освежить впечатление. По большому счету это будет означать увидеть новый спектакль, другой спектакль.
Ну, некую
молодежи.
Его новую трактовку, скажем так, не совсем прям другой спектакль. У нас убирались некоторые арии. Например, у нас раньше кот-бегемот пел, такой «Критикам посвящается». У него была такая очень классная ария.
Ой, как интересно.
Да, и ее в какой-то момент убрали. Сейчас вот, возможно, на зеленом...
Решили не обижать критиков.
На зеленом спектакле, который как раз будет в июле. Мы же про июльский блок говорим. Июльский, потому что июньский блок с 20 по 23 июня, а июльский блок с 25 по какое вы там говорили число?
25?
Да, это июльский.
Не ошибешься, мы играем каждый месяц, поэтому...
Да, ну просто плюс-минус 5 дней тоже для зрителей важно. Поэтому июльский блок...
Смотрите, пожалуйста, в афишу. Да, и не доверяйте мне в этом смысле.
Июльский блок, он юбилейный. Там будет зеленый спектакль. Мы еще сами не знаем, что мы будем делать. Нас пока держат в счастливом неведении. Или
то есть вам просто сказали, будет зеленый
спектакль? Да, будет зеленый спектакль. Репетировать мы его будем в июле. То есть второй месяц лета будет посвящен придумкам, которые удивят, порадуют и вновь зрителя в некий новый ситуационный мир, в общем, пригласят. Поэтому мы ждем тоже, что нам расскажут. Ходят слухи, что будут все составы, которые были за эти годы. Но мы пока вот сами, честно говоря, только от зрителей узнаем что-то. Зрители вечно знают больше, чем мы.
Мне кажется, что по большому счету зрители полнятся слухами, ну, как это обычно, да, с нами зрителями бывает, с вашими поклонниками. Да. Но все составы, я даже не могу себе представить, такую толпу вытащить на сцену.
Нет, ну, может быть, мы будем в каких-то разных сценах участвовать и так далее. Вообще, это было бы интересно.
Хорошо, слушайте, давайте послушаем еще один музыкальный фрагмент из «Мастера и Маргариты», который можно увидеть на сцене ЛДМ в блоках 4-дневных в конце каждого месяца. Ищите на сайте «Мастера и Маргариты», это несложно.
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. культурные люди.
Ну что, друзья мои, мы отмечаем 5 лет «Мастеру и Маргарите». Сейчас сложно было. Вот в процессе рекламы мы с моими гостями, прекрасными совершенно очаровательными исполнителями Гелы Марии Лагацкой-Зиминой и Антоном Авдеевым, исполнителем и «Мастера», и «Иешуа», мы говорили о сложностях отмечания 5-летия спектакля, потому что, значит, мы понимаем, что...
С 20 по 23.
С 20 по 23 у нас просто идут спектакли, но тем не менее мы понимаем, да, что вот этот год «Мастер и Маргарита» вот в этой версии 5 лет отмечает, а непосредственно с 25 по 28 июля вот там уже начинаются юбилейные торжества, и там можно попасть на массу интересных, насколько я поняла, вещей, да, и розыгрыши для зрителей, и, ну, на самом деле, это, мне кажется, все сюрпризы такие, не будем спойлерить.
Да, да, да,
да. Да, зачем уже, в конце концов. Давайте продолжим непосредственно про спектакль. Слушайте, я смотрела всякие рекламные ролики, понятно, вашего спектакля. И, естественно, что я нашла там и Воланда, и Гелу, и Мастера, и Коровину, ну, в общем, всех я там видела. А вот Иешуа я не видела. Это сознательно или просто мне не повезло?
А, да мне кажется, есть у нас в ролике.
Есть,
фрагмент,
да? То есть мне почему-то показалось, что есть какой-то...
Неужели на кресте? На кресте нету?
Ну, вот я видела фотографию на кресте, на таком золотом фоне, да?
Да, да.
Очень
вот
красиво.
Как раз распятие.
Я не видела видео.
А.
Не, по-моему, там маленький фрагмент есть, но именно сцены распятия нет, чтобы не шокировать людей и может именно быть, вот этой темой не, не педалировать. Поэтому...
Ну и, может быть, и держать некую интригу тоже, да, потому что, ну, если показаны все сцены, может быть, знаете, бывает такое, да,
по-моему, первые посмотрю. Несколько лет у нас даже в программке не писалось, что Иешуа такой-то
испанец.
Это одно
лицо
было написано «Мастер».
Ага.
Имя, фамилия, Иешуа, бес. Чтобы человек сам в процессе понимал, что это один и тот же исполнитель.
В этом есть, да, определенный смысл. Ну и, естественно, тут же напрашивается вопрос сам по себе. А какие-нибудь оскорбленные верующие не беспокоили вас?
Я знаю, что у нас даже представители церкви были на спектакле, и, в общем-то, неплохо восприняли все. У нас, вы знаете, у нас, ну, понятно, что церковь может осуждать какие-то вещи, которые показываются со сцены, потому что демоническая сила и Воланд, который представитель, да, темной стороны и так далее. Но, например, вот мы больше переживали, когда спектакль возили в Москву, потому что на спектакль пришли представители музея-квартиры Булгакова.
О!
А это... еще поинтереснее.
Это гораздо сложнее. Да,
да. Это люди, которые ревностно относятся к произведению, которые оберегают самого Булгакова и все его идеи, да, которые там хранят просто это как зеницу ока. Все,
да, ужас
все,
вообще.
Да. И они были на спектакле, и им понравилось, потому что мы потом ходили на экскурсию в музей-квартиру, представились, что мы актеры мюзикла, и они с нами очень интересно пообщались. Например, мне предложили, как исполнитель роли Гелы, подойти к портрету Булгакова и попросить разрешения играть Гелу. Постоять возле него. Да. Потом предложили покормить кота-бегемота. У них реально в квартире живет кот-бегемот, огромный черный кот. Вот. И мне дали корм. Я подошла к нему, он сел возле миски, я положила ему корм в миску. Он на меня посмотрел возмущенно, есть не стал. Когда я взяла корм в руку...
Где водка,
говорит. Взяла корм в руку и стала кормить его с руки. Он с удовольствием поел у меня с руки. Потом, когда мы выходили из музея-квартиры, он проводил меня до первого этажа на улицу. Я дошла до крыльца, он посидел, посмотрел нам вслед, развернулся и ушел обратно в квартиру. Поэтому я для себя решила, что мне разрешили сыграть роль Гелы с этой мыслью.
То есть не просто контакт Гелы с бегемотом состоялся, а в общем произошел почти любовь.
Да, да, почти любовь. В общем, я для себя решила, что мне, наверное, позволили сыграть эту роль, и, может быть, поэтому я вот пока одна из немногих Гел, кто вот в течение 5 лет беспрерывно играет эту роль.
Слушайте, но тогда уж если говорить о музее Булгакова, я знаю, что среди тех 6, сейчас, внимание, восклицательный знак, 6 сценаристов, которые принимали участие в создании «Мастера и Маргариты», есть внук Маргариты Шкловский.
Булгакова, внук.
Внук автора, внук Булгакова.
Ну, да, ну так или иначе, внук Маргариты непосредственно, и поэтому, в общем, наверное, он полагает, что... Ну, он, на самом деле, внук третьей жены Булгаковой.
Вот
когда
так.
Она
вот так
вышла замуж за мастера, ну, естественно, он был уже... Его отец, на самом деле, очень уважаемый человек, военный и все такое, и... Так или иначе, с Еленой прообразом Маргариты он был знаком и, наверное, что-то знает. Вы с ним знакомы? Вы с ним когда-нибудь пересекались?
Да, конечно. Он приходил к нам на предпремьерные показы, приходил на какие-то первые такие большие сводные репетиции. И, насколько я знаю, он именно отслеживал, что же мы будем ставить, и что-то давал, какие-то свои правки, какие-то пожелания. То есть к его мнению, естественно, прислушивались, как непосредственно к родственнику автора.
И, извините, возвращаясь к этому вот вопросу по поводу того, что люди легко оскорбляемые в своих чувствах верующих, я не могу вас не спросить. Ну, всегда вокруг мастера Маргарита веет ореол вот этого проклятия,
мистики,
таинственности, мистики. Знаете, многие актеры даже отказываются играть в этом во всем. Мы знаем, что там даже уборка из этого сериала, который он снял, там 19 человек, простите меня, умерли. Вы как к этому относитесь, вот к этому флеру?
Я вообще стараюсь как-то вот это все в себя
не впускать.
То есть, может быть, это банально звучит, но просто я стараюсь делать искренне и с максимальным добром то, что я делаю, и надеюсь, что как-то такой какой-то некий ореол меня охранит от всего этого дела. Потому что, ну, если я буду запариваться, то это будет такое самокопание, и я стараюсь все, весь этот негатив как-то так дистанционно держать.
Мария.
Ну... Сложно сказать. У меня иногда есть мысли, что пора прекратить, да, историю,
даже
то участие.
Так?
Да, потому что, ну, все-таки я помимо того, что муза мессира, все-таки играю вампира, и некая темная, да, сторона вот этого вампира, она, ну, наверное, имеет место как-то проникать в сознание периодически. Но я стараюсь тоже от этого защищаться. Читаю молитву про себя иногда перед...
Ну, а как можно
прошу,
показать добро, если не показывает на контрасте,
да,
вот
зло,
это?
Да,
ну, то есть, как, может быть, мастер Маргарита, в котором только добро.
Понятно, что Булгаков непростой писатель, все мы это знаем, и квартира его мистическая, и, например, когда вот мы в квартире, опять же, возвращаясь, были на экскурсии, мне, например, там стало очень плохо. То есть у меня реально кружилась голова, у меня удушье было, после чего ко мне вот как раз и подошла экскурсовод и спросила, что с вами происходит. И я ей сказала, что я играю Гелу в «Мастере Маргарите» мюзикле, и вот она мне предложила сходить к портрету, попросить разрешения, покормить кота и так далее. Вот, собственно, с этого началось. Но я не знаю, видите, женщины вообще более, наверное, восприимчивые, да, натуры, любят покрутить в голове всякие истории у себя. Но я тоже стараюсь защищаться от этого максимально, думать о хорошем и думать о том, что я в проекте, в спектакле и в каком-то просто нахожусь в театральном мире, а не прям погружаться уж так
глубоко. Не уходите, пожалуйста.
Ну, я постараюсь.
Не уходите, вы такая красивая Гела. Ну, по крайней мере, то, что я видела в роликах. Давайте слушать музыку из спектакля «Мастера и Маргарита» и вернемся.
Только пару фраз больше я не смею. Холод ваших глаз сердце мое греет. Вашей воле сила боли. Чувствами с ума сводите мне душу. Не могу сама чары их разрушить. Страсти нити разорвите.
Свет таинственной зари, муки успокой в груди. Засыпай, страсть.
Покой, разорвите узы, страсти неземной, преданной вам музы.
Пыл погаси в одночасье, дышит тайной все вокруг. Размыкайся, темный круг, засыпай страсть. Боль уйдет, как жар ночной.
Меня пусть.
страсть засыпать.
Прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Культурные люди.
Мария Лагацкая-Зимина и Антон Авдеев в студии «Комсомольской правды», потому что это исполнители Гелы, Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
И исполнитель Иешуа и мастера, здравствуйте.
Добрый день.
Антон, в спектакле «Мастер и Маргарита». В потрясающем, ярком, грандиозном шоу, которому в этом году 5 лет, и, естественно, коллектив пытается, он отмечает эти 5 лет. Причем со страшной силой. И мы все предлагаем принять участие в этом отмечании. Еще немножечко цифр, с вашего позволения. Значит, 271 спектакль.
Да, видимо.
Возможно.
Видимо,
более 350 тысяч зрителей. Тут кто-то специально подсчитывал, да. 666 костюмов создал для «Мастера и Маргариты» знаменитый венгерский художник-постановщик Кентауэр. Вообще, мы с вами немножко говорили о костюмах, и мои гости говорили, мне кажется, очень важную вещь, то, что герои выходят в зрительный зал, и у зрителей есть возможность увидеть костюмы и грим не просто вот на расстоянии, да, огромном, там, с 18-го ряда на сцене, а прям вот, ну, буквально там вплоть до потрогать. Вы можете мне сказать еще что-то вот об этих костюмах? Вам в них удобно как актерам? Потому что ведь это же тоже очень важный момент. Вы говорили, Мария, что ваша Гела одета очень хорошо, при том, что мы все вообще привыкли Гелу голой себе представлять. А она не голая, она одета красиво. Что на вас?
Облегающее платье, максимально подчеркивающее фигуру. Платье в пол. Платье, первое платье, оно выглядит как, я его называю дерево почему-то, ну, потому что оно как телесного цвета, абсолютно облегающее, и на нем черные ветки, как будто бы ветви дерева обвивают мое тело, вот так скажем.
Угу.
Вот.
То есть какой-то намек на обнаженность?
На обнаженность он есть. Присутствует, угу. Да. Изначально были более массивные костюмы, например, у Гелы должен был быть такой, как за спиной как крылья, что ли, какие-то не похожи были, не то рога, не то крылья, но в процессе постановки мы решили, что с ними работать очень неудобно, вот, они мешают и жестам, и движениям, и они достаточно громоздкие, то есть это такая подиумная, да, была немножко история, на подиуме постоять красиво, а в спектакле действовать сложно,
но поэтому... Насколько я помню, что как раз именно вот этот момент использования очень останавливал полет фантазии нашего художника Кентаура, потому что он бы еще в 10 раз больше туда чего-то принес, да, но да, просто да. На практике оказалось, что выйти постоять-то можно, а работать вот в таком интенсиве, там 200, 300, 400, 500 спектаклей нашим, конечно, потом уже костюмерам приходилось как-то укреплять. Угу. Потому что то, что сделано изначально, оно красиво, но трудно в использовании.
Ну, вообще, это мы сейчас говорим о художнике-оформителе таких мюзиклов, как «Бал вампиров», «Призрак оперы» и «Оливер», угу, венгерский художник Кентавр.
Нет, он потрясающий художник. У нас, например, обувь очень не традиционная для театра. Например, у нас артисты балета, которые
Катурны.
Привыкли танцевать в основном в удобной, комфортной обуви, они вынуждены танцевать на огромных платформах. Такой, как этот стиль назвать? Даже, я не знаю, панк, наверное, да, какой-то. Да, у них...
Стимпанк.
Да, нет, стимпанк у нас в другом спектакле, а здесь именно... Как, да, у них кожаные облегающие такие комбинезоны, тоже очень такие массивные на вид, и огромные на платформах такие рокерские ботинки, сапоги. И девчонки, кстати, к ним очень долго привыкали. Парни как-то полегче, а при этом нужно махать ногой, извините тяжелые, меня, там, да, делать батманы и все поддержки, перевороты и так далее. Например, первые Ариозы Воланда, они все в этих костюмах. И Воланд одет в такую тоже, как такую, как это назвать... как панцирь такой, ну, у него, да. В пол.
Это помимо этого еще маски там всякие, силиконовые.
Силиконовые маски, то есть у артиста...
Сделано все, чтобы артист не скучал.
Он не скучал, да. Очень-очень яркий, опять же, грим. То есть они, например, девушки ансамблей балета несколько раз за спектакль меняют грим. То они разрисованы под мертвецов, то они горожанки, то они же опять в сумасшедшем доме, то они же опять некие вот эти представители темной стороны. То есть у нас актеры задействованы такая постоянная, как мясорубка просто идет. Актер переодевается бесконечное количество раз, поэтому такое количество костюмов.
После того, как вы говорите, Мария, о таких высокотехнологичных театральных вещах, я вас верну в совершенно другое русло. Я не могу не спросить. Все мы смотрели и знаем сериал «Бортко».
Да.
Вот что-то вычерпывает оттуда? Вот было или наоборот делали так, чтобы было не похоже категорически? Ну вот какие взаимоотношения с этим сериалом? Потому что, ну знаете, уж много лет прошло, и поэтому он стал каким-то, ну, мерилом-не-мерилом, ну, каким-то,
ну,
представлением.
Ну да, он представлением. У нас из этого сериала самое главное – Анна Ковальчук.
Которая играла
не Маргариту, как раз-таки у нас.
Она в сериале играла Маргариту, а у вас она была понижена до Гелы.
И это был такой, ну, я бы не сказала, что понижено, потому что, опять же, Гела, благодаря, кстати, Анне Ковальчук, наша Гела приобрела очень серьезную, интересную драматическую линейку, потому что Аня, как драматическая актриса, придя на одни из первых там прогонов, да, и увидя уже то, что поставлено на меня, например, да, как на Гелу, она как бы внесла свои коррективы некие, и у Гелы роль достаточно расширилась.
Вот. Слушайте, ну и последний вопрос, но он для меня важный, потому что, видя все афиши по городу «Мастера и Маргариты», все время есть ощущение, что у вас такой, ну, извините, бал вампиров. И даже когда вот этот вот групповой снимок героев с бегемотом и со всеми, у всех вампирские вот эти зубы, это что-то зачем?
Насколько я знаю, у нас вообще много афиш всяких разных. За эти 5 лет мы экспериментировали, кто только на этих афишах не был. И помимо вот этой вампирской истории было много и лирики.
У нас
и
есть очень красивая афиша с Антоном, где он абсолютно в образе, да, в образе мастера, никаких клыков. Да. Просто основная, может быть, афиша, которая самая более часто повторяется в городе, это, да, там свита.
Четверка?
На ней свита. Свита, и там с клыками только как раз-таки Анна Ковальчук, которая в образе Гелы
вот
там находится.
Анне Ковальчук не повезло. Ладно, слушайте, знаете что, у меня к вам просьба. Скажите, пожалуйста, почему мы все должны попасть попасть на этот спектакль? Ну, потому что это то впечатление, которое, как мне кажется, пропустить нельзя. Ну, а у вас, вам-то почему кажется, что нельзя пропустить?
Ну, понимаете, как-то вот так вот по счастливым обстоятельствам сложилось, что это, как нам хочется думать, и есть к этому определенные
предпосылки,
что это, ну, если не визитная карточка, но вот одно из каких-то вот таких вот мест, которые необходимо посетить, будучи в Петербурге, вот в музыкальном жанре точно.
Вот
потому
так,
что
да?
Есть огромнейшее количество уже поклонников, если они ходят по 200 раз, значит, что-то
в этом есть.
Действительно сделали мы хорошее.
Это Антон Авдеев,
да,
исполнитель.
Кстати, пользуясь случаем, тоже хотелось бы действительно сказать огромное спасибо всем этим людям, которые вместе с нами 5 лет, которые ходят, смотрят.
Да, наши зрители,
вот,
это наше
достояние.
Да,
спасибо огромное нашим зрителям. И я думаю, что этот проект просто сделан здесь и сейчас русской командой с нуля и очень на серьезном уровне, поэтому это нужно видеть. Это не
это
купленная франшиза,
видеть, это, не
это
нужно
сделано
нельзя
здесь
пропустить.
Русскими авторами, русскими композиторами.
Антон Авдеев, исполнитель «Мастера и Иешуа» в спектакле «Мастер и Маргарита». С нами также сегодня была Мария Лагацкая-Зимина, исполнительница «Гиллы». Ребят, спасибо большое, это очень интересно. Ну, сейчас на ход ноги давайте музыку. Музыка, кстати, великолепная.
До встречи в театре.
Спасибо огромное. Встреч.
Муки ада я терплю. В горле крик мольбы клокочет. Болью на кресте твою принимаю, святый отче. О, как тяжело дышать. Соленый в глазах туман терзает тело зной. Душа сочится кровью ран. Сказал, что без тебя смерть простого человека я приму, и кровь моя смоет все грехи от века. Гвозди руки рвут мои, терновый в крови венец. Но если можешь ты, не оставляй меня, отец. Ты меня оставь.
Люди.